18. Удивительная была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно и свалилось на меня. Началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мук, горестей, отняло столько душевных и телесных сил. Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее. Но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбней и внимательней, заговорила проще и живей, чем Оболенская. И в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился. В туфельку хозяйки и в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно округлыми коленями, во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад, даже в то, наконец, что нянька привела с гулянья в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку. Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку, а хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла. Алика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в 3 часа, совершенно измученный, как быстро все это прошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота исчезновения времени есть первый признак начала так называемой влюбленности, начала всегда бессмысленного, веселого, похожего на эфирное опьянение. 19. Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным. Я покидал Орел как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через Орел некий траурный поезд чрезвычайной важности. Он проходил ровно в 2 часа, всего за час до моего поезда, и поэтому мой новый друг, хозяйка голоса, которой необходимо было присутствовать при встрече его, предложила подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище. И вот все так же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат прибытия того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось, среди всяких знатных представителей города и губернии, фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и целого синклита блистающих риз и митр. Всякий, попадающий в подобное торжественное напряженное общество, тотчас заражается некоторым оцепенением, так что, постояв на платформе с полчаса, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг с шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами, а потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов. Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона тотчас вслед за тем, мягко и точно останавливающегося поезда, быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разосланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант-гусар в красном доломане, с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергично и как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего гордой и легко откинутой назад головой, в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепкой и красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз? 20. Целая жизнь прошла с тех пор. Россия, Орел, весна. И вот Франция, юг, средиземные зимние дни. Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его. Конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец. Утро светло и холодно. Я выхожу из дому в уступчатый сад, на усыпанную гравием площадку под пальмами, откуда видна целая страна долин, моря и гор, сияющая солнцем и синевой воздуха, огромная лесистая низменность, все повышаясь своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к тем предгорьям Альп, где я. Подо мной, вправо от меня, на крутом каменистом отроге, громоздится вокруг остатков своей древней крепости с первобытно грубой сарацинской башней одно из самых старых гнезд Прованса. То есть тоже нечто весьма грубое, серое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. На горизонте впереди, высоко поднимающаяся к светло-туманному небу, белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс, левей, тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его. Я долго смотрю туда, поднимающийся мистраль прилетает порой в сад, волнует жесткую длинную листву пальм. Сухо, знойно холодно, точно в могильных венках шелестит и шуршит в ней. Ехать ли туда? Это непостижимо странно встретиться всего два раза в жизни и оба раза в сообществе смерти. Да и все непостижимо. Неужели это солнце, что так ослепительно блещет сейчас и погружает вон те солнечно-мглистые горы в равнодушно-счастливые сны о всех временах и народах, некогда виденных ими? Уже ли это то же самое солнце, что светило нам с ним некогда?